Shastabhi Guptandri
Om Namo Bhagavate Vasudevaya
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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate
Vasudevaya Om Namo
Перевод. О наставник, ты сказал, что отношения между царем и подданным или между господином и слугой не вечны. Это несомненно. И все же тот, кто сошел на царский трон, обязан править своими подданными и карать нарушителей закона. Наказывая преступников, он учит подданных чтить законы государства. Конечно, как ты говорил, наказывать невменяемого бесполезно. Это все равно, что стягать дохлую лошадь или толочь воду в ступень. Однако те, кто, повинуясь воле Верховного Господа, добросовестно выполняет свои обязанности, постепенно перестают грешить. Стало быть, заставляя подданных выполнять предписанные обязанности, царь приносит им благо, ибо побуждает полностью отречься от греха. Комментарий Шрилы Прабхупады. Здесь Махараджа Рахугана приводит очень веский довод. В Бхакти-расамрита Сингху Рупа Госвами говорит: «Тасмат кинапи упайна манах Кришны не вешает». Нужно привести на путь сознания Кришны каждого, не одним, так другим способом. По своей природе все живые существа – вечные слуги Кришны. Но когда они забывают об этом, то становятся, по сути дела, вечными слугами Майи. Служа Майе, живое существо не может быть счастливо. Поэтому наше движение сознания Кришны призвано вовлекать людей в служение Господу Кришне. Это служение позволит им очиститься от всей материальной скверны и перестать грешить. В Бхагавадгите об этом сказано так: «Витарага бхая кродха». Если мы избавимся от желания заниматься материальной деятельностью, то уже не будем подвержены страху и гневу. Добровольно, отказываясь от мирских удовольствий, человек очищается и становится достойным вернуться домой к Богу. Царь должен править своими подданными, побуждая их развивать в себе сознание Кришны. От такого правления все получат огромное благо. К сожалению, нынешние цари и президенты, вместо того, чтобы занимать людей служением Господу, увлекают их в деятельность ради чувственных наслаждений. И это же, конечно же, никому не приносит блага. Царь Рахугана поначалу хотел, чтобы Джадабхарата нес его паланкин и таким образом доставлял царю чувственное наслаждение. Однако та же самая работа, несение паланкина, может быть связана со служением Господу. Тогда человек, занятый ею, несомненно, получит благо. Если в нынешнем атеистическом обществе президент какой-нибудь страны будет тем или иным образом занимать людей преданным служением, то есть пробуждать в них сознание Кришны, он принесет своей стране величайшее благо.
Ома гьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшура миритамина тасмай шри браве намаха шри чайтанья манобиштам стапитамай набутали свайам рупа кадамахьям дадати сва паданчикам ванча калпатару бьяшча крипа синхупья эвача патитанам павани пью вайшнави пью намо намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитьянанда шри адвайта гададхара шри васади гоура бхактавринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Нужно будет Кришна читать, Кришна проповедует, что сам этим тем будет это наше.
Итак, мы продолжаем читать о встрече Махараджи Рахуганы с Джадабхаратой. Интересно, как Махараджа Рахугана реагирует на слова Джадабхараты, проявляя достаточно глубокий разум и понимание жизни. Мы видим, что Джадабхарата давал ему, вернее, сначала он поставил дело так очень радикально. Он четко отделил душу от тела и сказал совершенно разные вещи. Я не худой, не толстый. Вот ты не царь, я не подчиненный, то есть полностью все. Но мы видим, что Махараджа Рахугана говорит: да, я понимаю, душа и тело – это разные вещи. Ты не слуга, я не господин, ты не толстый, ты не тонкий, вот, и так далее. Он говорит: но тем не менее, какая-то связь все-таки между душой и телом же существует. Мы же не можем ее игнорировать. Это нас приводит такие интересные примеры. Он говорит, что тем не менее, хотя душа и тело отличны друг от друга, все-таки душа что-то же ощущает через тело. И он приводит такой пример хороший, что если поставить на огонь горшок с молоком и рисом, это вчерашний стих был, то вслед за молоком нагреется и рис. Точно так же страдания и наслаждения, которые испытывает тело, воздействуют на чувства, ум и душу. Они просто не могут не затрагивать душу. То есть он показывает, что хотя по своей сути душа и тело совершенно разные начала, совершенно разные, вот, но тем не менее, действительно, если вы поставили горшок, так сказать, с рисом, который в молоке греет на плиту, нагреется все, что есть в горшке. И молоко, и рис. Вот, то есть, если мы находимся в материальном мире, хотя душа отличается от физического тела, раз она находится в материальном мире, она испытает какой-то материальный опыт. Это неизбежно. Итак, просто само философское утверждение о том, что душа и тело – это разные вещи, в общем, так сказать, на начальном этапе не прибавляет нам большого духовного опыта. Вот, да, я могу сказать там, в 30-градусный мороз на ледяном ветру, что я не тело, вот, и душа, тем не менее, буду испытывать неудобства от этого холода, от этого ветра, все равно. Почему? Потому что, хотя душа не мерзнет, она находится в теле, которая сейчас испытывает дискомфортные всякие разные ощущения. Вот, то есть, само по себе отличие души от тела совсем не означает, что душа совсем не чувствует тело. Пока она находится в нем, она чувствует. И точно так же вот здесь вот к сегодняшнему нашему стихе он говорит интересную вещь, что хотя ты сказал, отношения господина и слуги являются иллюзорными, не вечными. Он говорит, тем не менее, в этих отношениях можно получить определенное благо. И он говорит, смотри, царь, значит, побуждает своих подданных соблюдать законы вот, материального мира. И заставляя их правильно делать, правильно действовать в материальном плане, он меняет их сознание. Он говорит, в конце концов, они полностью избавляются от тенденции грешить, если он увлекает их в правильную деятельность. То есть Махараджа Рахугана показывает достаточно глубокое понимание этих всех вопросов. Достаточно вульгарно было бы просто сказать, душа и тело – это разные вещи, и все, до свидания. Вот. Да, тогда и выводы такие, нам не нужно ничего материального, ничего, ни пищи, ни одежды, ни дома, ничего. Все. Душа, она вечно живет с Богом, и будь счастлив этим счастьем. Вот. Но да, некоторые так могут, они сидят все там под деревом, вот, им ничего не надо, и они полностью счастливы. Вот. Это люди, которые полностью это осознали. Большинство людей, понимая это теоретически, находятся на пути к практическому пониманию. И поэтому, хотя они не являются телом, хотя они, по сути своей, не цари, не подчиненные, они выполняют определенные роли. И в процессе этих ролей начинает как раз приходить к ним вот этот практический опыт. То есть теперь то знание, которое они читали и слышали теоретически, теперь начинает становиться их реальным опытом. Итак, это обозначает, что материя, хотя она враждебна для живого существа, она отягощает нас большим количеством проблем. Тем не менее, если мы имеем правильное понимание, что это за энергия такая, то она может нам также и помочь. Как Шрила Прабхупада часто приводил эту бенгальскую пословицу, что колючку можно вытащить другой колючкой. Действительно так происходит. Если мы какая-то заноза попала к нам, мы берем просто какую-то иголку, булавку, и этой, по сути дела, другой занозой вытаскиваем ту занозу. То есть у всего есть свое назначение. И поэтому Кришна, будучи наимудрейшей личностью, фактически создал этот материальный мир с двумя целями. Одна цель – это дать нам возможность попробовать себя в качестве независимых господ, раз мы хотим такой независимости. А вторая цель – для тех, кто понял, что это невозможно, при помощи этих же материальных тел избавиться от материальных тел. То есть при помощи материального тела можно избавиться от материального тела, тогда, когда мы правильно используем его в служении Богу. То есть как колючкой вытащить колючку, также при помощи материи можно избавиться от материализма. Вот. Но для этого необходимо знать, как это делается. в первой песне Шримад Бхагаватам Нарада Муни приводит такой пример, что если мы много пьем молока, то у нас может начаться расстройство желудка, кишечника. Он говорит, но если то же самое молоко используют как лекарство, допустим, в виде йогурта, то кефира какого-то, то это станет причиной излечения. То есть мы знаем, что тот же кефир или йогурт рекомендуется тем, у кого расстройство желудка из-за какого-то излишнего прямо молока. То есть и кефир, и молоко – это, по сути дела, один и тот же продукт в разных состояниях. Вот точно так же обычная деятельность, карма, является причиной рабства живого существа в этом материальном мире. Но когда эта же самая деятельность совершается как служение Богу, она становится причиной освобождения. То есть вот здесь еще Шрила Прабхупада приводит этот пример, что Махараджа Рахугана хотел, чтобы Джада Бхарата нес его паланкин ради его наслаждения. Вот, и вышел конфликт из-за этого. Он говорит, но та же самая деятельность могла бы быть в качестве служения Богу. То есть на паланке не мог быть не царь, а могли быть божества или что-то еще, или даже тоже царь мог бы, так сказать, вести себя посмирение. Вот, если бы он вел себя как настоящий вайшнав, то Джада Бхарата, неся его паланкин, фактически служил бы вайшнаву, нет никаких проблем особенных. Вот, но поскольку он вел себя как наслаждающийся, он ругал его, там, выражал свое неудовольствие, вот, то фактически это была карма, то есть деятельность, которая повлекла такие вот неблагоприятные последствия. Итак, мы видим, что Махараджа Рахугана проявляет вот такое вот интересное очень понимание, глубокое, он не глупец. И он выражает очень большое почтение по отношению к Джада Бхарате. То есть мы знаем, что в ведической культуре отношение к учителю, к наставнику довольно сильно отличается от нашего отношения к учителю здесь. Мы можем тоже быть благодарны, допустим, какому-то наставнику, мудрому, любящему, доброму человеку, который нас чему-то научил. Вот. Но, тем не менее, отношение в ведической культуре к гуру несколько иные. То есть буквально знаем, что гуру боготворят, его просто боготворят. Почему? И вот это на самом деле очень сильно смущает людей Запада. Они говорят, ну понятно, что надо уважать учителя, никто не против. Даже когда, значит, учитель входит в класс, в школе ученики должны вставать, по идее, в знак почтения к учителю. Вот никто не против, это нормально. Но они говорят, ну не до такой же степени, что вообще там падать перед ним, там вообще ниц, кланяться там и так далее, говорить, о, гуру там почитать, вот, там, чуть ли не как Бога. Они говорят, это уж слишком, да, то есть не сотвори себе кумира, зачем вот такое какое-то поклонение. Почему на Западе вот нет такого все-таки понимания, что учитель это действительно такая фигура? Ответ прост. Дело все в том, что на Западе даже самые лучшие и квалифицированные учителя, несмотря на всю свою квалификацию, они не связывают людей с Богом. Они могут обучить его какому-то материальному искусству или чему-то еще, какому-то там знанию, и быть действительно хорошими учителями по материальным меркам, но они не делают самого главного, то есть они не связывают человека с Богом. И поэтому отношение к ним тоже уважительное, оно такое дозированное уважительное, не такое уж прямо. Но когда мы берем ведическую культуру, то есть мы видим совершенно другое, что учитель, причем любой, чему бы он нас не обучал, игре на мариданге, или приготовлению пищи, или чему-то там еще, каким-то там индийским танцам, или аюрведе, или астрологии, он начинает с того, что любая наука по своей природе божественна. Он расскажет вам о танце в духовном мире, что есть там такой то Натарадж, повелитель танца, это, так сказать, сам Верховный Господь изначально. Вот он какие-то даст вам мантры для той же мариданги или чего-то еще, или объясняя вам науку аюрведы, он расскажет о том, что ее дал Дханвантари, и без принятия Бога невозможно освоить никакую аюрведу, и невозможно освоить никакую астрологию, если мы не поймем, так сказать, божественной природы этой науки. То есть любой гуру, обучает он танцам, каким-то всем этим мудрам и так далее, мы увидим сразу же связь вот этого искусства или какой-то конкретной ведической науки с Богом мгновенно. Вот, и поэтому, независимо от того, учитесь вы жарить покоры или танцевать, вот, или играть на мариданге, или там что-то там рассчитывать чью-то судьбу, или кого-то лечить, или что-то еще, вы узнаете о том, что Основоположником любой этой науки является Верховный Господь. И без поклонения Ему вы эту науку на самом деле освоить не сможете по-настоящему. То есть статус гуру в ведической культуре принципиально иной, чем статус учителя вот здесь у нас в западном обществе. То есть здесь просто учитель какой-то материальной квалификации обучает и все. Вот. Но в ведической культуре гуру – это реальный представитель Бога. И поэтому практически там вот этот вот культ поклонения учителю настолько сильно выражен, и он совершенно непонятен и кажется каким-то совершенно искусственным и странным людям западного мира, которые готовы уважать учителя, но не до такой степени, что падать перед ним на колени, и там уже какие-то ему молитвы. Вот. Они не понимают этого, вот, потому что западные учителя не дают самого главного. То есть они могут сделать нас совершенными наслаждающимися, но они не могут сделать нас слугами Бога. В этом вся проблема. Итак, мы видим, что он выражает ему такое вообще крайнее почтение, упав ниц перед ним, возносит такие молитвы и, в общем-то, проявляет разум, разумные такие аргументы приводит для того, чтобы Махараджа Бхарата дал ему, так сказать, определенное дальнейшее наставление. Потому что невежество – это не просто какая-то нехватка знания. Ну, подумаешь, что-то там я не знаю. Ну, не знаю, и ладно. Вот. Невежество всегда выражается в виде эмоциональной боли. Невежество всегда приводит к страданию. Не бывает такого, чтобы невежество просто так сошло с рук живому существу. Невежество всегда, обязательным свойством невежества, это страдание живого существа. И наоборот, когда абсолютно истинное и трансцендентное знание входит в сердце человека, тогда тапатрая троян муланам, как в первом стихе Бхагаватам говорится, что абсолютно истина уничтожает все три вида страданий, с корнем вырывает. То есть абсолютное знание, трансцендентная наука, мудрость это, она освобождает человека от страданий. Абсолютная истина освобождает нас от страданий. Об этом прямо говорится в Шримад Бхагаватам. И отсутствие абсолютной истины, это вот невежество само по себе, оно является причиной страданий. То есть не просто то, что один знает больше, другой знает меньше, ну и что там. Это не просто какие-то количественные показатели, что там больше знаю, меньше знаю. А это качественные показатели жизни меняются. То есть человек, не обладающий знанием о Боге, практическим знанием о Боге, он будет страдать. Если он не страдает сейчас, он быстро чуть-чуть позже, когда какая-то полоса его благоприятной кармы закончится, наступит другая полоса, обязательно. Это неизбежный закон. Вот, поэтому освобождение от страданий, вернее, получение трансцендентного знания, это не просто некий вот акт какого-то обучения, что мной движет любопытство, вот типа, вчера я этого не знал, а сегодня это узнал, как интересно, и вот в уме там что-то у меня такое произошло. Это не просто какие-то ментальные изменения, а это практическое изменение качества жизни человека. То есть реально духовное знание позволяет человеку жить без страданий. То есть Кришна об этом много раз говорит в Бхагавад-гите. Он говорит, что если ты будешь думать обо мне, то моей милостью ты преодолеешь все препятствия обусловленной жизни. Он говорит, но если ты будешь находиться на платформе ложного эго и игнорируешь то, что я говорю, ты просто заблудишься в этом материальном мире. То есть реально без связи с Богом, без этой вот, так сказать, путеводной нити трансцендентного знания, которая связывает нас с Богом, мы видим, что живые существа, они просто заблудшие. При этом они играют роль каких-то, знаете, временно удачливых живых существ. Вот, то есть вот кому-то там повезло, там пару недель назад там какая-то была новость в интернете, какой-то дядька в Словакии или в Словении в джекпот выиграл 11 миллионов евро. Просто. Вот так вот, раз и все. Вот он какой-то там циферки в спортлото, там это самое, ну циферки там заполнил, сколько там, 6 или 7. И он стал обладателем 11 миллионов евро. Вот так, через секунду. Вы понимаете, что это такое, что это обозначает? Мы думаем, вот повезло мужику, да? То есть это же все, это же решение всех проблем. Но я так не думаю, понимаете? Я так не думаю. Вот, скорее всего, у него скоро начнутся очень серьезные проблемы. Вот, потому что он куда-то эти деньги начнет не туда использовать. Конечно, эйфория там и так далее. Вот, все очень здорово. Вот, но это само по себе кажется решением всех проблем, но это не есть решение проблем. Вот это просто, так сказать, смена одних проблем на другие проблемы. Вот. А решение проблем в Боге. Решение проблем в том, что мы находимся с Ним в контакте. И независимо от того, как нас, как говорится, крутит наша материальная судьба, по остаткам нашей кармы, какие мы получаем вещи, что-то там хорошо или что-то там не очень хорошо. Вот. Дело не в этом. Дело в том, что мы находимся в связи с Богом. Если мы находимся в связи с Богом, это обозначает, что в перспективе все хорошо. То есть сейчас все может быть не очень хорошо, потому что есть определенная инерция нашей прошлой судьбы, и она ставит нас в какие-то разные ситуации, удобные, не очень удобные. Вот. Но если мы находимся в связи с Кришной через процесс, то эта судьба прошлого, она постепенно-постепенно ослабевает. Что же остается? Остается вот эта вот наша связь с Богом, вот реальные вещи. Вот. И никогда нельзя мерить духовный успех по каким-то материальным обстоятельствам, которые сопровождают судьбу преданного. То есть, как вот во второй главе Бхагавадгиты, по-моему, 47 стих или 48, если не ошибаюсь, Кришна говорит, йогастха куру карма, вот, что человек должен всегда оставаться в йоге. Сидха ситхи самобутва саматвам йога учит. И он говорит, что йога именуется состояние постоянства, в котором пребывает человек, независимо от того, сопутствует ему успех или неудача. Как это, я помню, вот в том стихотворном варианте, который я там еще 30 лет назад выучил, там сказано, несчастье и счастье, земные тревоги, забудь, пребывай в равновесии, в йоге. Я такой, вот это круто, это надо запомнить. Ну, действительно, несчастье и счастье, это что это такое? Это как бы так, смешные вещи. Вот. А вот йога, это что-то очень... Я не понимал толком, что такое йога, но так это на меня сильно произвело впечатление. Это такой, ну, вольный стихотворный перевод этого же стиха, 2.47 Бхагавадгиты. Вот, то есть тогда, когда не понимая толком и всего, я почувствовал, что здесь есть какой-то, вот, какой-то реальный, принципиальный вообще выход во что-то другое. То есть можно жить в каком-то совершенно другом состоянии. Не просто между этими двумя фазами двойственности, несчастья и счастья, а можно жить в состоянии выше этого, вообще в другом каком-то состоянии. И более того, это должно быть какое-то, видимо, комфортное состояние, раз об этом Кришна так привлекательно говорит, интересно. Вот. Но раз поставили на плиту горшок с рисом и молоком, греется рис и молоко. И поэтому, раз мы находимся в материальном мире, хотя душа отлична от тела, какая-то материальная ситуация подогревает мое тело, так же подогревается и душа. Я чувствую, эх, досада, эх, ты, неудача там, или какие-то всякие разные вещи. То есть, требуется достаточный опыт для того, чтобы своим сознанием испытывать, мы видим все эти вещи, но не погружаться во все это. Когда начинаешь погружаться в проблемы умом, начинаешь просто сходить с ума от всего этого. Вот. Но проблем достаточно для нашего тела. Вот. Ум должен быть связан с Кришной. То есть в этом как раз и состоит вот это вот самое искусство совмещения своей материальной судьбы с духовной жизнью. Это как раз то самое, чему обучает Кришна Арджуну в Бхагавадгите, он говорит, «Тасмат сарвешу калешу мам анусмара юдхича». Он говорит, «Всегда помни обо мне, сражайся». Сражение обозначает беспокойство. Сражение – это то, чего Арджуна хотел избежать. Сражение – это то, что связано с кровью, с насилием, со всеми этими трудностями, со всеми этими негативными какими-то эмоциями. Это понятно вот кому-то. Даже воину-то не очень-то нравилось. Это не то, что воин, значит, ему нужно каждый день там десятку людей там убивать, и он такой счастливый. Нет. Понятно, что воин, может быть, даже за всю жизнь в войне-то ни разу не поучаствует. Вот. Но тем не менее, он воин, и он всегда готов. Вот. Если там что-то происходит, тогда он готов. Вот. То есть воин не спит со своей там, саблей там, или с автоматом в обнимку. Вот. То есть он может раз, два, три поучаствовать в каких-то военных действиях, но по сути своей он к этому готов. То есть у него есть квалификация, он тренируется, обучается и так далее. Вот. Но по сути дела, это очень такая беспокойная деятельность, и даже воин беспокоится, вступает в какие-то, потому что знает, что это очень опасная работа, очень опасное действие, и для него рискованное. Вот, но тем не менее, раз он выбрал такую стезю, вот, значит, он в этом участвует ради какого-то высшего мотива. Один думает о защите Родины, другой думает еще о чем-то, третий думает, что сколько он там денег за это получит. Тем не менее, какие-то есть мотивы, которые побуждают его вступать. Кришна говорит, высший мотив – это когда ты совершаешь действия ради меня. И поэтому все те трудности, через которые мы проходим, необходимо делать как служение Кришне. Он говорит, я тапасю, если такого у тебя таткуруша мадарпа. Даже через какую бы тапасю, то есть через какие бы неудобства и трудности ты не проходил, делай это как подношение мне. Вот если мы погружены просто в проблемы, думаем, какие проблемы, там такие проблемы, другие, какие-то финансовые, организационные, еще там всякие разные, вот, и погружаемся во все эти проблемы, то это становится ужасно. Для ума это такая дискомфортная ситуация, хочется все это забыть вообще, выкинуть все это вообще и куда-то убежать от всего этого. Это естественно. Вот, потому что как это можно в этом состоянии какой-то комфортно ходить? Но когда мы это делаем как арпану, как подношение Кришне, тат куруша мат арпанам, говорит, подношение мне, мат арпанам, тогда это совсем другое. Мы говорим, да, Кришна, мы попали в какую-то трудную ситуацию, у нас есть определенные какие-то сложности, это наша аскеза, мы не можем там контролировать какие-то там ситуации, но мы делаем то, что мы можем делать, раз ты дал нам какое-то служение трудное или что-то еще. Вот мы совершаем это, и это аскеза, это наше подношение тебе. Вот, то тогда, независимо от какого-то исходного результата, сами по себе трудности становятся просто процессом преданного служения. Вот и все. То есть через них мы становимся как сильнее, как какая-то английская пословица гласит, что если трудности не сломали вас, они сделали вас сильнее. Вот так. Если они не сломались, они сделали нас сильнее. И в принципе мы знаем, что Господь не дает таких трудностей, которые живое существо не может выдержать. То есть фактически мы можем просто с неправильным сознанием подойти к ним, и поэтому они кажутся нам невероятными, нестерпимыми и невозможными. Вот. Но если мы попытаемся увидеть в различных жизненных ситуациях Кришну, что Он делает, как говорится, сейчас через нас, с нами и через нас, вот, тогда, несмотря на какие-то определенные неудобства, какой-то ментальный дискомфорт, вот это вот все какое-то ощущение, что как-то от всего этого избавиться, вот, тогда мы можем вспомнить, что Кришна говорит, что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ты ни предлагал, ни отдавал, через какие бы трудности ни проходил, или вот эти аскезы, о сын Кун, делай это как подношение мне. И далее в следующем стихе 28 он говорит, так постепенно ты избавишься от рабства деятельности, практикуя вот эту вот карма-саньяса-йогу, вот, и придешь ко мне. Карма саньяса йога это обозначает деятельность, которую мы совершаем не ради плодов, а как служение, как долг, как то, что нам дано судьбой, и то, что мы должны сделать. И независимо от того, каков будет конечный результат, мне важно служение. То есть, если мне Кришна дал какое-то служение, тяжелое служение, может быть, не очень приятное для чувств, может быть, не совсем соответствующее моей природе. Вот. Но если я, так сказать, туда-сюда подергался и чувствую, что это мой долг, я не могу от него никуда уйти. Значит, я должен это принять как некую аскезу и совершать ее в духе, Кришна говорит, подношения ему, мат арпанам. Вот, и тогда совершенно меняется восприятие всего. Вот, тогда по-другому это уже идет как бы в наш духовный фонд. Вот, это уже опыт сохранения духовного сознания в трудных обстоятельствах. Вот, потому что, в конце концов, нам всем нужно пройти через трудные обстоятельства смерти. Вот, и смерть – это самое трудное обстоятельство, когда сознание живого существа приходит большое беспокойство, все потоки пран нарушаются. Вот, и это шоковое, это стрессовое состояние. Вот, и в этом трудном состоянии необходимо сохранить сознание Кришны. Вот, поэтому нам дается определенное ситуация, определенные испытания уже при этой жизни, вот, когда важна не столько материальная деятельность, сама по себе какая-то может быть проблемная, трудная, сколько то сознание, с которым мы ее совершаем. И это как раз то, что приносит нам тот самый опыт сохранения духовного понимания в трудных материальных обстоятельствах. То есть, даже если там что-то в материальном плане не получилось, мы остались с Кришной. Мы знаем, классическим примером этого является тот самый орел Джатаю, который потерпел поражение. Когда он увидел, что Ситу похитили, он как мог сражался с Раваной, и силы были явно неравны. То есть могущественный демон, обладающий всеми сиддхами, обладающий потрясающими благословениями Господа Шивы, и просто какая-то птица, пускай могущественная птица, но все же птица. Да? Вот. Но дело не в этом. Джатаю как мог сражался, так сказать, он пытался отобрать у него ситу, он ничего не смог сделать. Равана отрубил его крылья, и истекая кровью, он просто упал на землю. Вот. Но поскольку он совершал свое служение ради своего возлюбленного Господа Рамы, то Рама нашел его и в самый, так сказать, решающий этот последний момент его пребывания в этом теле. Вот, он там каялся, говорил: «Мой Господь, я не смог ничего сделать для тебя». Рама говорит: «Ты сделал все, что ты мог, вот поэтому все хорошо, не о чем сокрушаться, Джатаю». Вот, то есть вот это самый главный итог наших усилий, что возрастает наша привязанность к Кришне. Если мы привязаны просто к каким-то материальным плодам, совершаем это действие ради материальных плодов, если плоды есть, мы сильно радуемся. Если плодов вдруг нет по какой-то причине, то мы очень сильно думаем, ну к чему было столько усилий. Вот, то есть это обозначает, что усилия совершаются, может быть, не совсем в каком-то верном сознании. Вот, поэтому очень важно понимать именно вот эти все связи, что хотя душа отлична от тела, вот, тем не менее, пока мы находимся в этом теле, тело и материальные обстоятельства, и окружение, и какая-то деятельность через это тело, она нужна только для возвышения души. Если это будет сопровождаться какими-то еще внешними, так сказать, успехами по милости Кришны, очень хорошо. Если нет, тогда мы получаем духовный плод. Как говорится, если вы совершили какую-то ошибку, что-то потеряли, это не потеряйте опыт. Вы совершили какую-то ошибку, что-то потеряли. Хотя бы не потеряйте опыт после этого. То есть и опыт всегда должен быть позитивным. Вот, то есть это важный момент. Не просто понять, что я отличен от тела. Тогда мне ничего не нужно. Ни завтрака, ни обеда не нужно, ничего. Ни храма, ни одежды, ничего. Но нам это все нужно. Потому что хотя мы отличное тело, мы находимся в теле. И мы хотим помочь другим живым существам, которые находятся в телах, понять, что они не тело. И что для этого нужно. Для этого нужны также определенные материальные обстоятельства. Шрила Прабхупада говорил, когда начинали только строить Майяпур, он говорит, когда построили, первое, что построили в Майяпуре, это просто была сломанная хижина Прабхупада, которая до сих пор там стоит, как его как бы такой дом-музей маленький, где его там койка стоит. Он говорит: «Брахман может жить в такой сломанной хижине и вполне быть счастлив, повторять Хари Кришна, читать шастры вообще и быть вполне счастливым». Он говорит: «Но мы не можем так проповедовать. Если мы пригласим людей со всего мира, скажем, приезжайте к нам в хижину, вот они скажут: да, о чем мы поедем? В хижину, в палатку я сам себе могу построить там, или хижину». Он говорит: «Поэтому мы должны здесь построить такой комплекс», он говорит, «чтобы люди приезжали, и все». Он говорит: «Западные люди не привлекаются хижинами. Хижины — это так, на экскурсию можно посмотреть хижину. Вот. Но жить в хижине западный человек вряд ли будет. Ему подавайте апартаменты там, с туалетом, с джакузи, там, то, все. Ему давайте все, там, чтобы было повышено. Тогда он приедет». Он говорит: «То есть вот, поэтому мы это делаем не столько для себя, сколько для того, чтобы как-то показать людям, что это очень серьезно, солидно, это такая культура». Вот. Как вот, Бхакти Вабхава Свами когда здесь был, он сказал, что он говорит, пока у нас нет чего-то такого привлекательного, там, какого-то вот солидного, там, красивого храма, он говорит, люди не будут нас воспринимать солидно. Это действительно так. Действительно так. Вот, поэтому мы какие-то принимаем аскезы, какие-то принимаем усилия для того, чтобы сделать это для Кришны также. И это крайне сложно, это невероятно сложно. То есть это аскеза, которую мы стараемся сделать для Кришны. Какого будет итог, мы не знаем. Вот, но каким бы он ни был, вот, по меньшей мере духовный итог должен быть такой, что мы должны стать ближе к Кришне. Вот, все остальное, так сказать, наши усилия. А плоды его, это деятельность, которую мы не можем, даже карму невозможно контролировать, тем более как можно контролировать преданное служение. Вот. Но смысл в том, этого стиха, что отличие души от тела не обозначает, что мы должны пренебрегать телом. И то, что один по сути своей не господин, никакой не царь, а тот не слуга, а все мы слуги Бога. Это совсем не обозначает, что не должно быть этих вот отношений. Пусть они и временные, эти отношения, господин и слуги, но они реальны. Потому что, как здесь сказано, благодаря этим отношениям царь, даже заставляя, карая преступников или наказывая, заставляя людей следуя закону, в конце концов, они очищаются внутренне, у них теряется эта тенденция заниматься греховной деятельностью. Хари Кришна. Вопросы?
Очень часто мы слышим, что на лекциях люди выигрывают джекпот, другие лотерейные игры, огромные суммы денег. Такое ощущение, что только там все это выдают.
Что-что?
Такое ощущение, что там только эти суммы выдают на Западе через такие вот внешние такие, скажем, атрибуты, да? А почему вредно заигрывать? Взяли бы, выиграл кто-нибудь из наших, кто знает, может быть, из Бога, и сразу бы куча денег было.
Азартная игра – это попытка получить артху, игнорируя дхарму. И когда человек получает артху, игнорируя дхарму, то это побуждает странную каму, которая не ведет к мокше.
Побуждает
нас к неправильной каме, и идея мокши закрывается forever, как говорится, навсегда. Ломается вся схема. Нам кажется, ой, нам бы сейчас 11 миллионов евро, да, что там, правильные 6 цифрок запомнили, и вообще, если наши проблемы решены, и мы короли. А разве Кришна хочет, чтобы мы были королями? Он хочет, чтобы мы были смиренными слугами. Может быть, для этого нужно что-то другое. Может быть, для этого нам нужно испытать какую-нибудь горечь, разочарование или чего-то еще. Кто знает, мы же не знаем, что нам нужно. Мы думаем, нам нужен храм из белого мрамора, вот, с хрустальными люстрами. А я буду сидеть в лучшем офисе и говорить, так сказать, в перстнях и говорить, так, ну что, какие у нас тут дела? Может, Кришна хочет от меня другого? Откуда я стою? Может, он хочет, чтобы я вышел на улицу и сказал, подайте, Господи. Я не знаю, что он хочет от меня, понимаете? Вот, поэтому трудно так эти все вещи. Но преданным не рекомендуются все эти там спортлото и так далее и прочие вещи. Вот, потому что это формирует странное мышление. Если человек зарабатывает артху, не выполняя свой долг, вот, то вряд ли он будет очищаться. То есть у него формируется не то мышление. Вот, даже если человек является, ну не знаю кем, даже если он является вайшей и так далее. То есть мы знаем, что вайша это все равно не какой-то, так сказать, игрок. Вайша это человек, который может заниматься накоплением капитала, инвестициями. Это в принципе не у него возбраняется вайшей. Вот, но это должно приносить людям какие-то реальные ценности. Да? Допустим, у вайши есть реальное производство. Чего-то там, вот, сельскохозяйственное производство, какое-то промышленное производство, вот, и он, так сказать, крутя свои финансы так или иначе, где-то, так сказать, немножко он по-своему там повайше чуть-чуть мошенничает, это не является какой-то большой проблемой, потому что он обогащается, но он людям дает какой-то реальный продукт. Понимаете? Вот, когда мы, допустим, играем там, не знаю, на какой-то бирже или там что-то еще, всякие разные вещи, это по большому счету не есть деятельность вайши. Почему? Там нет общественно полезного продукта. То есть, по большому счету, идет торговля воздухом. То есть идет форма обмана общественно принятого, законом защищенного, но по сути своей реально обмана. То есть там нет никакого реального продукта, понимаете? Люди, которые играют в эти вещи там, и так далее, там, ценные бумаги и так далее, вот, это торговля воздухом, по большому счету, понимаете, искусственными вещами. За ними не стоит никакой общественно полезный товар. Вот поэтому никто реально никакого блага от этого не получает, всей этой деятельности. Это просто хитрая, так сказать, может быть, узаконенная в Кали-Югу, но по сути дела игра в надувательство, понимаете? Надувательство. Вот. И поэтому это не может быть дхармой. Никого, даже вайши. Это не тянет на дхарму вайши. Потому что вайши, хитря там и накручивая там что-то еще, там какие-то разные такие вещи делают, он все-таки дает людям общественно полезный продукт. Понимаете? Вот. Все эти современные формы вот этих вот как бы такого заработка, они не дают людям никакого общественно полезного продукта. Они в своей основе уже обман, понимаете? Вот, и поэтому все то, что человек получает, допустим, таким путем, как правило, очень эфемерно раз, и второе, это не формирует у него возвышенного мышления. То есть, когда человек неправедным путем зарабатывает деньги, артха, не под харме, у него появляется желание их потратить неправедным путем. Смотрите, их можно праведно зарабатывать, неправедно зарабатывать, праведно тратить, неправедно тратить. Так вот, как правило, люди заработанные, деньги заработанные не под харми, артха, она тратится не на ту каму. Есть вполне законная кама, понимаете? Вы можете улучшить там свои какие-то семейные жилищные условия, там или что-то еще, повысить свое образование, там как-то еще. Вот. А можно потратить эти же деньги греховно. Греховно заработать и греховно потратить. А можно праведно заработать и праведно потратить. И будет совершенно разный результат, понимаете? То есть, и поэтому, если стимулируется вот эта вот как бы такая деятельность, которая является обманом по сути, вот, то рушится вот эта вот система, живое существо не приходит к мокше. У него не формируется правильное сознание. Понимаете? Вот о чем речь.
А вот это же скрупный выигрыш, это же тоже наша карма, да? Чем отличается, например, получение какого-то наследства или выигрыш в лотерею?
Когда вы получили наследство или что-то пришло к вам само, вы к этому не прилагали сознательных усилий. То есть ваша карма вас нашла. В какой-то момент вдруг бум, какая-то вам повесточка, получите. Вот и все. Вот. То есть вы жили себе, жили, ничего, так сказать, не нарушали, и вдруг раз та карма, допустим, заработанная вами в прошлом, и невостребованная по прошлой вашей судьбе в той жизни, она к вам раз легко приходит сейчас. Раз вы получили там что-то. Вот. Когда человек сознательно пытается вот эти вот вещи приобрести, вот, тогда ну, здесь как бы двойственный элемент. Он может что-то получить, как, допустим, этот вот дядя, да, получил свой выигрыш, в принципе, он не напрягался особенно, вот, и просто получил. Другое дело, он формирует себе вот это вот мышление. Поэтому общий принцип таков, независимо от того, играю я в лотерею или не играю в лотерею, если мне эта карма полагается, вот эти 11 миллионов евро, они меня, то есть как будто на этом спортлото сошло, клином сошелся весь мир. Да? То есть если не полагается эти 11 миллионов евро, они меня найдут, эти 11 миллионов евро. Вот, то есть не обязательно в спортлото играть, чтобы их получить. Но это и так придет. Вот. А если это мне не полагается, то я могу вообще, так сказать, покупать все билеты спортлото и заполнять их там, и ничего не получить. Понимаете? Вот, поэтому те вещи, которые приходят к нам без этих наших усилий, это, ну вот как кто там, помню, про Пушну Сами мне рассказывал, когда там в молодости они, когда книги распространяли, ну его друг Махавишну Сами, кто-то там, не знаю, там помер или что-то еще, короче, он так резко получил большое наследство, ну сразу крупную сумму денег получил. Они тут же купили там пару автобусов на Санкиртану там и так далее. То есть он получил это наследство, и мгновенно они там раз как-то это, свою Санкиртану усилили, так сказать. Не то что, а? Да, или Радхаятур там какой-то спонсирует, что-то такое, да? Я могу подумать, о, отлично, у меня теперь богатое наследство, чего я как дурак тут нищий хожу по улицам, там, оббиваю пороги, там, книжки какие-то распространяю, да? Вот, я могу тут на лаврах почивать, достаточно денег. Вот, но он раз это как бы сразу, он получил это как следствие своей какой-то благочестивой кармы и благочестиво потратил, да? Вот, а как правило, если человек как-то зарабатывает вот так не очень благочестиво, то у него развиваются тут же какие-то греховные мыслишки. Вот, поэтому, да, есть... А что вы смеетесь?
Есть еще,
а? Поэтому, когда вещи приходят к нам естественно, без каких-то особенных усилий, вот, да, это наша карма. Конечно, можно сказать, что этот дядя, он тоже сильно не напрягался, чего бы мне не попробовать, да, ну, мало ли. Вот. Но дело-то в том, что я ж втянусь. С первого раза, может, я не выиграю, а подумаю, ну что там, он же недорого стоит, этот билет в спортлото, копейки какие-то, да? Mm-hmm. Вот, а вдруг еще рискну. И я, так сказать, еще. И в конце концов я такой буду думать об этих вещах. Понимаете? Mm-hmm. Вот. И это уже разовьет совсем другое мышление.
В этом случае игроки обычно говорят, выиграть можно, отыграться невозможно.
Да. И как еще мне это сказал человек, у которого был знакомый игрок, он говорит, выигрывает тот, кто не играет. Вот, потому что как только человек, он, ну, мне рассказывал про одного там своего знакомого, который, значит, в рулетку, короче, он выиграл 60 тысяч долларов в Владивостоке, 60 тысяч долларов он выиграл в один вечер. Вот, и, ну, а хочется же дальше, больше ставки возрастают. Возрастают ставки, обозначает, что возрастает выигрыш. Кто же делает эту ставку, все проигрывает. Еще в долгах оказывается там на какие-то там минус 50 тысяч долларов. Понимаете? Вот и все. Ты можешь сказать себе стоп в этот момент. Но человек, которого долил азарт, он не может сказать стоп. Вот в этом вся проблема. Понимаете? Вот поэтому выигрывает всегда казино. Сколько бы вы ни выигрывали игроки, выигрывает всегда казино. Понимаете? Потому что оно эксплуатирует эту идею азарта. Все. Ну давайте. Последний, а не Рашвапа, вопрос был.
Нет, просто хотел попросить благословения всех
преданных. А, благословение. Благословение. Хари Кришна. Кришна Мати Расту. Пусть Кришна вас благословит. Хари Кришна.
Кто-то же купил на лотерею, ничего не выиграет. Кто-то купил
Не понял, еще раз, что?
Кто-то же все-таки не выиграет вообще ничего, кто покупает 100 миллионов лотерей. Кто-то одну купил и выиграл.
Так, и в чем вопрос?
То есть это все-таки по карме же приходит?
Да, это приходит по карме. Это приходит по карме. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.